Смотрим, представляет подкаст «Радиомаяк». Пойми себя, если сможешь.
Дорогие мои, здравствуйте.
Это то, чего вы еще не слышали в 2024 году. Это Артем Новиченков.
И Владислав Тимкин, и наши детские смешные голоса. И для первого эфира мы решили выбрать что-то, что связано с началом. Не знаю, Влад, как у тебя, а у меня 2024 год.
А у тебя любимый фильм Нолана — это начало, да?
Кристофера Робина. Я, у меня есть план на 2024 год. И та тема, которую мы заявили... Мне было бы интересно послушать эфир на эту тему.
Ну, давай его озвучим.
Эту
его
тему?
Его
тему.
Мы хотим поговорить о том, как начинать вообще. Как правильно начинать или как начинать неправильно, или как вообще начинать. Потому что очень часто люди хотят начать жизнь с чистого листа или начать с Нового года новую жизнь. Ну, или вообще хоть что-то начать. А есть сомнения некоторые у меня, когда я думал об этой теме. О том, что вообще что-либо можно начать.
Хочешь, я сразу спутаю карты?
Давай.
Есть общий прославянский корень, очень древний, кенти.
Я знаю то, что ты хочешь сказать.
Ну, не обесценивай.
Не обесценивай.
Сделай вид, что да, что за корень.
Что за корень?
Расскажи,
Артём. Это с Кеннеди как-то связано?
Нет, и с Канады тоже не связано, да.
А еще и пылесосы есть такие, кенди или не то, да?
Нет. Это такой корень, который обозначает и начало, и конец. И в какой-то момент эти два слова обозначались одним и тем же словом. И начало, и конец.
Как же оно звучало?
Кенти.
Накенла. Кенти – это корень.
Кенти – корень.
Да.
А само слово?
Накенла.
Накенла?
Угу.
Накенла. Вот. И это порождает некоторые размышления. Может ли начало быть концом? И почему они вообще могли выйти из одной точки?
Еще есть жутко опошленная фраза «в моем конце мое начало». Да? Но если убрать вот этот скабрезный смысл, хотя можно его рядом оставить, то тоже, что это за фраза такая? Вспомнить Кощея можно, который знает, где его... конец жизни, да, находится в игле. И можно встретить все наши не случившиеся планы, например, в 2023 году. Именно встретить. Ну, просто встретить с ними, пообщаться, посмотреть на них. И попробовать, может быть, дать им речь о том, почему они не случились.
Почему они не случились?
Да.
Ты так сделал?
Нет, это вот прямо сейчас мне пришло в голову. Просто мы очень часто, когда что-то хотим начать, вот новое начало, да, как «Звездные войны» буквально, мы страдаем такой легкой формой амнезии. Мы забываем все предыдущее просто для того, чтобы мочь двигаться дальше. А мне кажется, что это в корне неверная техника.
Ну, так домов не построишь. Если мы будем забывать первый слой фундамента, дальше стены не будет. Ты про это?
Ну да, да, да. И про то, что мы очень не любим извлекать опыт, хотя во всех сказках, во всех там историях вот надо извлечь опыт, да, нас на урок литературы этим мучают, что надо извлекать опыт. А как его извлекать, никто не говорит, никто не учит. Потому что если я сделал что-то, и у меня не получилось, или кем-то это оценено как плохо или неправильно, то вряд ли я сделаю вывод и перестроюсь. Скорее всего, я скажу, да, это вы ничего не понимаете, либо что не надо было вообще начинать, не надо было туда лезть, это все ошибка.
Но а как извлекать опыт?
Никакой опыт не извлекается.
Он извлекаем, по-твоему? Можно ли извлечь опыт с этого начнем?
Я думаю, да.
Так,
есть простые способы, типа как у спортсменов, которые тренируются.
Подожди, во-первых, из чего можно извлечь опыт?
Из всего.
Все можно извлечь
опыт. Да, я думаю, опыт — это какой-нибудь 23-й слой слова, если Колесей...
Уже 24-й.
Почему 24-й? А, ну да, 24-й слой. У него просто 49 слоев слова Алексей Лосев выделяет. И...
У какого? У чего?
У слова.
У слова 49 слоев?
Да.
В смысле, у самого слова? Слово-слово?
Нет, не у слова-слова, а у слова как имени, ну, у слова вообще.
У слова 49 слоев.
Да, да.
49. Вот чувак развлекался.
Да. Ну ничего, там недолго до ГУЛАГа оставалось время. Но в НЭП уже не вписывался.
Так.
Вот. И я думаю, где-то среди этих слоев есть и смысл опыта, который лежит во всем. Хоть в камне, хоть в деятельности, хоть в планах. Давай вернемся к твоим. Ты начал говорить, что у тебя уже есть план на 24-й год, потом все попытался спутать. И все спутал.
Не, я много уже записано, пока мы с тобой беседовали. Например, я записал, ты вспомнил Кощея Бессмертного, который знает Деву Смерть, но есть вещи и такие хрестоматийные, точнее, архетипические тоже, как Ураборос. Змей, который кусает себя за хвост. Птица Феникс, которая рождается из смерти и умирает для рождения. Вот. И, ну, на самом деле, можно вспомнить, наверное, Медузу Горгону, которая множится от обрубания голов.
Лернейская гидра.
Лернейскую гидру, точно. Все их путают. Да, Медуза — это которая своим взглядом, да?
Да, в камень обращает, а Персей ее отзеркалил.
Точно. Но это, кстати говоря, тоже очень важный момент. Я просто сегодня как раз читал о глазах. Ведь слово «сглаз» еще есть, да, и глаза – это то, что видит мир, и то, что властвует над этим миром, потому что глазами ты этот мир определяешь, как бы. И я вспоминал, там не было написано в тексте, который я читал, о Медузе, и я вспоминал эту историю с Медузой и думал, ведь по большому счету ее власть, ее смерть, да, она становится смертью, как бы она отзеркаливается. И тут какая-то история эта, да, и я сейчас сведу с главной нашей темой, на самом деле, этот разговор. Вот эта тема зеркал, тема начала и конца, тема того, что мы не делаем дела, потому что ходим по кругу. Мы как бы самоуничтожаем себя в несделанных делах бесконечно. Почему? Как у человека могут быть вообще несделанные дела, думаю я? Как они могут у него быть?
Как у человека вообще могут быть дела для начала, чтобы потом их не сделать?
Согласен, да, согласен. То есть, если я что-то делаю, я называю это делом. Правильно? Так и рождается дело. Если я не называю это делом, то оно просто есть. Что это было?
Угу.
Да, я не знаю, вытер нос сыну. Это было дело или не было дела?
Что сегодня делал? Сегодня ничего не делал. Но
сегодня
это же
ничего,
не так,
да.
Да? Проснулся, зуб почистил, оделся.
Вот это важный
приготовил.
Момент. В это важный момент. И как только я начинаю становиться деловым человеком, то есть человеком, который обретает дела и обретается в делах, то тут же появляются не сделанные дела.
Угу.
Тут же появляется долженствование, сроки, необходимости, на самом деле страдания по итогу, потому что обычно человек... Если есть дела не сделаны, значит, он взял на себя больше, чем мог бы сделать. Ибо я не верю в то, точнее, убежден в том, что человек... Я вообще убежден в том, что все люди живут так, как могут. Следовательно, мы не можем сделать больше дел, чем сделаем. В этом смысле любые списки планов на следующий год бессмысленны.
А, нет, не любые. Я с тобой не соглашусь. Потому что мне кажется, что со списками не все так просто. Списки могут быть разных видов. Они могут быть как то, что я должен сделать, то есть некий такой зачин на будущее, из которого потом могут родиться не сделанные дела.
Да.
А может быть лист ориентиров, как...
Это разные
вещи. Как, знаешь что, как...
Ну, как направление.
Как гексаграмма и дзина. 64 гексаграммы могут быть списком.
Это я понимаю, да. Но это не план. Угу. Я же сказал план. Вот список планов я сказал. Именно планы, в этом смысле, они... ты на самом деле, пиша план на день даже, да, ты уже знаешь, что ты, скорее всего, не сделаешь. И что ты точно сделаешь, но ты это написал, чтобы это вычеркнуть. И в этом смысле список, если он не служит тебе напоминанием, а служит именно списком задач, абсолютно бессмысленный. Потому что то, что ты неизбежно сделаешь, ты сделаешь, а то, что сделаешь вряд ли, ты, скорее всего, не сделаешь. А если и сделаешь, то зачем это вписывать?
А еще знаешь, тут какая подмена интересная произошла? Ведь изначально план – это, ну, такая геометрическая формальность. План местности, план здания. То есть то, что есть в реальности, я переношу на бумагу. И для того, чтобы как-то с этим было проще на листе бумаги взаимодействовать. Потом мы как бы оторвали эту сущность от реальности, да, мы можем нарисовать план несуществующих вещей. И потом мы начинаем пытаться реальность подводить под наш план нарисованный, а у нас что-то не сходится. То есть мы перевернули последовательность действий, как будто. Если изначально это здесь будет город, ну, вот здесь город, надо нарисовать его план, да, как в Древнем Риме сделали и построили в какой-то момент очень подробную карту из мрамора столицы. То есть сначала был город, потом появился план. Потом же мы как делаем? Мы сначала рисуем чертежи, да, а потом мы сносим город под то, чтобы он подходил под план, да, как, например, барон Осман сделал с Парижем в 19 веке. Прямо по-живому. Ну, в 20 веке тоже бесконечно сделали Москву, вон там просто прорубили этот один, другой, третий проспекты по живой застройке. И вот, мне кажется, мы часто так с этими планами обходимся. Мы их рисуем, они очень красивые могут быть.
Можешь пример конкретный привести вот к этому?
Ну, например, я в 24-м году хочу выучить итальянский, научиться играть на гитаре, а еще сдать какой-нибудь экзамен, а еще поступить вот туда, еще мне надо работать, отдыхать и...
Родить детей.
И родить детей, и желательно штук 7 сразу. И это не соотносится с реальностью моей жизни, в которой у меня я ограничен во времени.
И как я начинаю рубить?
Ну, я либо начинаю не высыпаться, либо я начинаю задвигать то, что для меня важно, ну, такие вещи, как отдых, например. И план становится важнее, чем я, чем мое ощущение себя. Понимаешь? Ага. И в этом смысле это называется рубить по-живому, когда я пытаюсь вместить то, что просто физически не вмещается в рабочую неделю, или просто в неделю, или в целый год.
Я правильно понимаю, что наша тема заявлена как начинать дело? Правильно, ответ на дело лучше не начинать, да?
Я думаю, дело нельзя начать. Ага. Вот в чем штука. И это парадокс.
Мы с тобой,
кажется,
как всегда, мы с тобой заявляем тему, а потом говорим: знаете, на самом деле ничего ты начать и как бы нельзя.
А мне кажется, это стандартный вообще ход мысли. Можно назвать это диалектикой, да, мы переворачиваем, потом приходим к какому-то синтезу, но суть-то не в этом. Вот ты сказал, что у тебя есть план на 24-й год. Угу. Они когда у тебя появились?
В 23-м.
Когда?
Это я не могу сказать, что это конкретный план. Это вот направление, как ты сказал, вот так, да.
Ну, то есть это скорее ветер, а у тебя есть паруса.
Да, я полагаю, что так, да. Uh-huh. То есть я ощущаю в себе силы на что-то. У меня нет конкретного плана к такому-то сделать это, добиться того-то. Есть какое-то желание, есть на него силы. И то есть это, понимаешь, это не конкретная вещь. Например, там, не знаю, хочу преподавать в университете. Это конкретно звучит, да.
Хотя тоже можно пойти и устроиться завтра же в какой-нибудь третьесортный вуз.
Можно.
И преподавать можно. Евгения Онегина.
Вот. А желание может звучать как-то там, не знаю, хочу какую-то аудиторию, с которой бы я мог взаимодействовать. У меня нет такого желания, просто сейчас фантазирую, да, или там хотел бы заняться каким-то своим проектом, связанным с тем-то, или хотел бы вот... хотел бы... Ну, короче говоря, это, да, это направление. И эти направления... Ну, хотя у меня есть конкретное желание. Не желание, а вот цель. Я хочу научиться водить машину. И это просто я пойду и выучусь, и буду водить машину. Поэтому это нечто... Понимаешь, такое... Типа на слабо есть только себя брать. Сделаешь, не сделаешь.
Ну, тут...
Ну, это
все
дело...
Все карты в руки, что
вот,
называется.
А вот тебе пример. Дело нельзя начать. Вот почему нельзя начать, я тебя спрашиваю. Я говорю, для меня делом будет научиться водить и получить водительские права. Почему это не дело?
Это дело, но тут вопрос, как мы проводим границы. Как мы режем и отделяем одно дело от другого. Вот мы с тобой в прошлом году ходили, и ты говоришь, вот хорошо бы пойти на права учиться. И ты ходишь с этой мыслью, ну, там, не знаю, полгода. Да? И вопрос... Ты начнешь получать права в тот момент, когда ты придешь на первое занятие по теории в автошколу, когда ты будешь сдавать экзамен в ГАИ,
а какая разница, когда, я
когда ты получишь бумажку, или когда тебе впервые эта мысль попалась.
Не, подожди, мы же говорим с тобой о деле, а не о том, как эта идея рождается и как реализовывается. Вот я говорю, у меня дело в этом году получить права, например, да? Угу. Вот у меня задача, цель такая, поставил цель получить права. Вот, я пойду и получу. Почему это не дело?
Потому что мне кажется, что дело включает в себя идею об этом деле. И, что очень важно, дело включает в себя всегда как бы постконтакт. То есть, когда дело закончено, и мы думаем о нем, анализируем, как это произошло. Ну, например...
Зачем?
Зачем?
Ну, вот я получу права, я что, буду анализировать это? Я не буду это анализировать. Что я там буду анализировать? Мы с тобой очень высоко парим, я решил немножко нас просто заземлить. Вот реальная история с моими правами. Реальная история, да. Я получу их, и это у меня цель, задача. Да?
Ну, слушай...
Я же могу список из таких целей поставить.
Можешь.
Да, съездить на море, например.
Можешь.
Да?
Но здесь можно вспомнить Альписа, например, который говорит про то, что никаких дел нету, а есть только состояние. И можно как бы...
Ну, это же вопрос про навыки, при чем здесь состояние?
Ну, тебе это зачем-то же нужно?
Да, чтобы ребенка возить в садик, чтобы ездить куда-то. Там на дачу, в конце концов, они мне нужны. Ну просто вот. Практически. Почему это не дело?
Ну, конкретно это, конечно, дело.
А, ну вот. Значит, дела есть, какие-то можно начинать дела?
Дела есть. Но я говорю, что мы не можем вот так вот просто их ограничить. Я начал задавать вопросы про, где граница этого дела. Граница этого дела – это получить права, или съездить на дачу, или купить машину, или возить ребенка, или начать мечтать об этом.
Не знаю. У меня есть права, теперь мне открывается ряд возможностей, связанных с ними.
Угу.
Все. Я даже такой вопрос я не задаю, где начинается дело, где кончается. То есть это вообще-то не важно даже. Какая разница?
Можно ли это дело не выполнить?
Можно не выполнить. Просто еще год буду без прав.
Ага.
Ну, можно. Я и не выполнил 23-м. Я собирался 23-м, не сделал.
Вот, прекрасно. Мы нашли несделанное дело в прошлом году.
Да, у меня было. Ага. Не, у меня, я не то, что я не планировал вот это. Я посреди года думаю, да, я сказал, хорошо бы, надо. Вот сейчас, но вот этой решимости и взять и пойти, я до нее так... Я несколько раз куда-то звонил, все срывалось. Угу. Знаешь, как бывает, да, как да. Письмо у Обломова, да, ну, не пишется. А вот в 24-м чувствую, что я это сделаю.
Ну вот тогда мне кажется, что это, если в 24-м это сделается, то это дело не на 3 месяца или сколько там, полгода сейчас учиться, да, а на 1,5-2 года. Вот я о чем говорю. Потому что весь 23-й год прошел в этом деле,
хорошо,
в том числе.
Мы сейчас уйдем на перерыв, мы вернемся к разговору о моих правах. Пусть вся страна знает об этом.
Себя, если сможешь.
Так, дорогие мои, с вами в студии по-прежнему Артем Новиченков, Владислав Тимкин, и мы говорим о правах на автомобиль, на вождение автомобиля. Так, еще раз. Значит, ты считаешь, что границы дела не конкретны, и идея о получении прав можно время получения прав можно расширить.
Можно ли сказать, что ты...
Сейчас я не получаю права, это точно.
Можно ли сказать, что ты, Артем Новиченков, получив права, станешь другим человеком?
Нет!
Нет?
Нет.
Ага, тогда что это такое вообще? Ты к этому имеешь отношение? К этому делу?
Буду иметь, как начну его делать. Потому что я буду на это тратить время.
Ага.
Ну, я так понимаю твой вопрос. Вообще было бы хорошо, если бы мне сейчас задал вопрос, и я бы тебе на них отвечал. Вот это было бы интересно.
Мы так и делаем.
Да, давай в этом ключе. Я хочу разобраться. То есть, с точки зрения дел, знаешь, я согласен с тобой, что дело может стать диктатом над человеком, да? Угу. Я согласен, что есть вещи, которые в понятие дела не запихнешь. Но мне кажется, есть конкретные дела. Например, убраться в квартире – это конкретное дело. И я сегодня могу не убраться, например, и жена придет
убраться
домой…
Убраться – что такое?
Прибраться, да.
Поперемещать предметы в пространстве?
Протереть пыль, убрать посуду, вещи разложить из стиралки, в сушку и так далее, да, убраться. Книжки расставить, чтобы аккуратно лежали. Убраться в квартире. А могу не убраться, жена придет, у нее будет плохое настроение. Это дело убраться, дело. Я называю это делом.
Это дело не столкновение с плохим настроением жены? Дело не быть причиной? Ну, в смысле?
Чтобы было приятно. И потом мы, например, договорились с ней, что я приберусь. Приберусь к приходу гостей или, не знаю, да, чтобы пол был чистый. Это дело.
Похоже тогда, что мы попадаем опять в две параллельные зоны. Одна из которых, в которой есть дела, которые делаются для чего-то. И в результате мы получаем какой-то результат.
Да.
А второе, это то, что мы говорим... Что сегодня делал? Да ничего сегодня не делал. Но при этом человек жил.
Да.
Когда наша ткань жизни состоит из того, что делами назвать нельзя.
Да.
Как бы это назвать? Если то ради результата, то это просто бытие или что? И повседневность, ежедневность.
Ну да, это
ведь нельзя, повседневность. Ведь нельзя твои отношения с ребенком или с женой засунуть в дела.
Нельзя.
Нельзя. При этом...
Не, дела – это, видимо, отношения с внешним миром, с предметами, вещами, законами, объектами, не знаю.
А где граница?
Ну и пофигу, где граница. То, что дела есть, это точно. Как назвать вторую категорию, я не знаю. Но это уже какие-то истории.
Безделье.
Про отношения. Безделье, хорошо,
безделье.
Да. Вот. Безделье делом назвать нельзя, например, если из него не рождается что-то. Короче говоря... Дела существуют. Можно их начинать, а можно не начинать. По поводу того, что ты сказал до перерыва, мое получение прав будет ограничено временем.
Пока ты видишь.
Пока я буду затрачиваться на это. Сейчас я на это не затрачиваюсь.
Ну, вот мы полэфира если... уже обсуждаем. Это же уже
есть. Наоборот, мне за это деньги заплатят.
Это же уже есть в мире.
Но это нет затраты мои. Я же чувствую, где ты затрачиваешься, где нет. Если бы мне, например, капали на мозги, что ты не получаешь права, то я бы себя, может, уже затрачивал. Я был бы в этом деле, понимаешь?
То есть это какое-то поле возможностей, вероятностей, из которого, на которое мы смотрим, и такие, вот, хорошо бы вот это сделать.
Да, да, да. Или это необходимо сделать, но я не хочу.
Тогда в какой момент в этом поле какая-то идея обретает сущность, мясо в ней появляется, и она как бы выпадает тебе как шарик из автомата, и такой ты его берешь, и там написано «Получить права в 2024-м».
Ну, надо уже, все, пришло
ну, вот,
время.
Ну, вот как происходит
объективно,
эта трансформация?
Объективно.
Что это значит?
Ну, это значит, что жена мне говорит, я устала возить машину. Я понимаю, что зимой мне очень тяжело сына водить в сад.
Ага.
Я понимаю, что я хочу отвезти семью в Подмосковье куда-то на природу в выходные, чтобы жена не уставала. Я берегу жену. Мне надо получить права, чтобы ее беречь, беречь ее силы, чтобы она меньше уставала, у нее было больше сил на меня, на ребенка и так далее. Вот и все просто. Если объективные какие-то факторы, из которых я понимаю, что все, время пришло, уже дальше некуда. Жена начала жаловаться, что ей тяжело. Я ее хочу поберечь, буду получать права.
Угу. Ну, то есть, если есть возможность нанять водителя с автомобилем, то права не нужны.
Да.
Потому что дело не в правах, а дело вот в той конфигурации комфорта, которую хотелось
да,
бы иметь.
Да, да. Ну, может быть, мне понравится водить машину, я думаю, что понравится, а будут получать это удовольствие. Еще есть
о, здесь
вариант.
Удовольствие появилось. Вот это мне
может
нравится.
Быть, да,
наконец-то
может
ты
быть.
Появился. В смысле может, того, может что быть, есть будет... какое-то желание.
Нет.
Я в ту сторону и веду, что есть желание, а есть такие опосредованные желания. Ну, например...
Цели? Что ну, такое опосредованное желание?
Ну, опосредованное – это в смысле, что за счет прав хочется получить комфорт в семье, например.
Ну, да. А законы разве не так работают опосредованно?
Просто смотри, мы говорим
сегодня...
Я не
сегодня... могу без прав водить машину. Вот в чем дело. Я на самом деле умею водить машину.
Угу.
Я могу сесть и поехать. Но без прав я не могу этого сделать.
Угу.
Я один раз в Таиланде у жены угнал машину. Я рассказывал тебе?
Нет.
Нет? Она спала днем с сыном. А я такой взял ключи, трали-валя, сел.
И поехал за кокосовой водой.
И нормально я вернулся, припарковался. И... А как раз тогда был у меня такой тяжелый период жизни, что ребенок маленький, жене тяжело, все плохо. И я не чувствовал вот своей жизни никакой.
Свободы.
Свободы. Я угнал тачку, я доехал до магаза, припарковал, все, вернулся. И я такой... Подхожу домой, ну, к бунгалу или что, Алина выходит, а такой стою счастливый, счастливый, светящийся. Она говорит, что ты сделал?
Шалость удалась,
да? Я говорю, я угнал машину. Вот. Так что водить я могу, но я не могу этого делать без права.
Смотри, возвращаясь к делам, которыми мы занимаемся, и ставим себе списки.
Я думаю, мы еще поговорим о моих правах.
О твоих правах, еще поговорим. Это важная точка просто. Твои права, и вокруг них хочется раскручивать. Мы очень часто делаем себе вот этот чек-лист. Для чего? Ну, не чек-лист, а план. Никогда же люди ради того, что они делают, ну, никогда, редко люди такие, надо вот повыситься на работе, надо побольше зарабатывать, надо записаться в фитнес-зал, надо...
Это никак... Человек-стоматолог.
Это очень редко делается для самого себя. Ну, не для человека, а для дела. Записаться в спортзал, чтобы записаться в спортзал. Обычно это для того, чтобы быть здоровым.
Да. Иметь а зачем красивый... еще записываться в спортзал? Нафиг не надо.
Вот, и мне кажется, в этой точке происходит какой-то разрыв. Когда что-то делается ради чего-то другого, а не ради
я
самого
понимаю,
себя.
О чем ты говоришь.
Это как, я не знаю, любить
в
сына.
В смысле, не ради, подожди.
Любить сына для того, чтобы он, у него было все хорошо с психикой, и чтобы он был хорошим гражданином.
А
или
хорошо,
чтобы он
что значит
воды
для
принес.
Самого себя? Потому что, например, человек тебе скажет: я хочу быть здоровым. Чтобы быть здоровым, я делаю это. А чтобы делать это, мне надо делать это. А чтобы надо делать... И так далее.
Но это какая-то дурная бесконечность.
Может быть дурная, что, а может быть всего 2-12.
Потому что...
Типа, иду в фитнес, чтобы быть здоровым. Вот обычная логика человека. Чтобы быть красивым.
А зачем быть здоровым?
Хочу быть здоровым, чтобы долго жить.
А зачем долго жить? Ну, это
чтобы
то, чем
видеть
занимает,
внуков.
Это то, чем занимается философия.
Да,
задает
да.
Вот эти
а
вопросы.
Обычный человек, он
поднимает
просто...
камни, под которыми змеи обычно живут.
Ну, хорошо. А... В такой конфигурации, о которой ты говоришь, возможно только одно желание. Желание любви. Все, все остальное уже другие. Но люди же не живут только в желании любви. У них есть
а
большие...
А в чем они еще живут? Мне кажется, они только там и живут.
Ну, может быть, метафизически живут, а фактически им нужно купить хлеб, приготовить ужин, убраться в квартире, не знаю, прочитать сказку на ночь ребенку, сходить к стоматологу и так далее. И там, ну...
Слушай, у Грегори Бейтсона есть в книге «Шаги в направлении экологии разума» классный пример как раз про уборку. Что такое убираться? Ну, эта книга построена в том числе как металог, он называет этот формат. То есть это как бы разговор о разговоре, да? Не диалог, а металог. Его со своей дочерью, 10-летней, по-моему. И он... обсуждает с ней, что такое порядок. И он задает ей вопросы, а она как-то отвечает. Ну, такой сократовский способ взаимодействия. И они приходят к парадоксу, что никакого порядка нету. Порядок – это то, что мама считает порядком. Вот примерно такой вывод. Потому что вещи могут лежать в одних местах. Мама считает, что это беспорядок. А если у нас порядок, то я не знаю, где лежат мои вещи.
Я понимаю. Но, с другой стороны, если я вижу, что беспорядок,
нам
то это
беспорядок. Нам сейчас надо прерваться на короткие новости и начнем с беспорядка.
Себя, если сможешь.
Так, мы остановились на металлоге металлурга.
Металлоге, да.
Методология.
Магнитогорск. Да. Металлург.
4, 5, 10, 15.
Как ты видишь, что беспорядок? Это очень важный вопрос.
Я как вижу, что беспорядок?
Да.
Вещи
откуда
разбросаны.
Откуда я знаю, что это беспорядок? Маленький ребенок знает, что это беспорядок?
Да, знает. Потому что я ему сказал.
А пока ты ему не сказал?
Пока я ему не сказал,
да,
он будет ходить по полу, наступать на свои игрушки и их ломать. Ему будет больно потом ногам, что он наступил на детальку Лего.
Как в лесу, как, в общем.
Да, как в лесу.
В лесу беспорядок?
В лесу беспорядок. Но в лесу мы не живем. Поэтому для нас это беспорядок. Если бы мы жили
подожди,
в лесу, там был
в лесу
порядок.
Может быть беспорядок?
Слушай, подожди, лес – это не рукотворная вещь, а то, как ты разбрасываешь дома вещи – это твои дела. Я не могу дома найти свой телефон, потому что у меня нет места, где он лежит. Или я просто разбрасываю всюду свой телефон. Это беспорядок.
Может, это не твой дом?
Да мой это дом. Слушай, тут можно на самом деле далеко уходить
да,
в эти дебри
да.
И придумывать и отговорки, почему в комнате не надо убираться.
Это все не про то, почему не надо убираться.
А про что это?
Это про то, почему кто-то расстраивается в виде беспорядок.
Но если мне неприятно,
если беспорядок
когда...
только в моей голове происходит. Я могу точно так же...
А то, что в моей голове, это все, мне больше ничего не надо. В моей голове беспорядок, значит, ну все.
Ну, слушай, если, если в твоей голове есть беспорядок, а в моей нет беспорядка, видя одну и ту же комнату,
так.
То сам беспорядок ставится под вопрос. Ну, как объективный
согласен,
фактор.
Согласен. Но если мы живем вместе, то мы будем как-то договариваться.
Договариваться о чем?
О том, как мы будем. Вот мне, например, вот это не нравится, а ты говоришь, а мне это кажется нормальным. И мы с тобой договариваемся. Мы согласны жить.
Ну, то есть, смотри, один способ это тогда мы договариваемся о том, как делать так, чтобы мы не расстраивались.
Да.
А второй способ он может звучать точно так же, как делать так, чтобы мы не расстраивались, но на уровне отношения, а не на уровне объективной реальности, которую мы обсуждаем.
Слушай, ну это вопрос тогда следующий: кто должен тут меняться? Мне кажется, что если одного устраивает, что разбросаны, грубо говоря, носки в квартире, ну, возьмем до носков, можно сократить этот беспорядок?
Давай, просто до одного носка
да,
сократим.
Да, до одного носка.
Один
да.
Носок.
Да, вот одному, давай пару все-таки.
Пару, парные, хорошо, парные, но да, разные пары.
Да, ну, не важно, у меня в разных, например, носках ходят, да. Или просто мужчина с женщиной живут в квартире,
да.
Все, уже дошли до этого,
да,
понимаешь,
да,
до бытовухи.
Угу.
Живут в квартире, он разбрасывает носки. Ей не нравится, что он разбрасывает носки.
Да.
Да? И тут как бы вопрос, он готов пойти навстречу? Или она готова пойти навстречу? Ей
на
будет пофигу.
Чему?
Ну, ей не нравится, что разбросаны
носки. Почему? Вот мне кажется, проблема в этом.
Потому что она воспитана.
Потому что если я уберу носки, то ее раздражение никуда не денется. Просто объект пропадет. Это, знаешь, как нервная собака, которая на что-то лает. Можно убирать объекты, и она не будет лаять, но она нервно не перестанет быть.
Ты знаешь, Влад, я тоже так думал, но я начал замечать, что на самом деле внешний мир на нас влияет.
Влияет, конечно.
Вот. И если моих носков не будет разбросано в квартире, где я живу, говорит женщина, то мне будет приятнее в ней жить. И это правда. Дело не в раздражении. Не эстетически, хорошо. Если это не именно какая-то эмоциональная, там, да, не какая-то, знаешь, проблема с детства, там, что в детстве заставлял убираться. Просто мне эстетически не нравится, когда валяются твои вонючие черные носки.
Тогда это, вот, мне кажется, твои вонючие черные.
Но это я уже от себя добавил.
Да,
мне,
да.
Мне неприятно. Дорогой мой.
Тогда это вообще не проблема. Ты берешь и убираешь их в эту корзину с бельем.
Я не хочу за тобой убирать. Ты взрослый мальчик, убирай за собой.
Если... Сказала мама.
Слушай, Влад, ну хорошо. У меня ощущение, что я это...
Ты в этом году какой-то новый, похоже. Такой.
Нет, ты мне просто скажи. Получается, что... Значит, хорошо, мне интересно. Окей, просто интересно. Предположим, у тебя ребенок растет. Как ты будешь его, что для тебя будет воспитанием? Например, тебя будет полностью устраивать, если у него в комнате будут разбросаны
игрушки. Если это его комната, то да.
В любом возрасте?
Да, если это его комната.
И он будет в своей комнате всегда убираться? С какого возраста?
Или не убираться, это его комната.
Но ты будешь ему помогать убираться?
Или если он попросит, то да.
Ага.
Если он разрешит туда домработницу пустить, то да.
То есть,
угу. А как иначе он поймет, что это его пространство?
Ладно,
если он
хорошо,
там даже
хорошо,
носки
хорошо.
Не может
Ты приготовил
разбросать.
Кушать, да? Ребенок не может приготовить кушать.
Угу.
Он поел, оставил с собой тарелку, ушел.
Да.
Окей?
Окей.
Ты с ним будешь с этой тарелкой что-то делать?
Ну, помой ее.
Ты ее помоешь?
Да.
И будешь всегда за ним мыть тарелки?
Не знаю. По очереди. Как договоримся? Это общее уже пространство начинается.
Ага, хорошо. А вещи его кто будет стирать?
Ну, как договоримся.
Ну, как,
вот
он не может
я
стирать
вот не
вещи?
Ну, родители будут. Нет, родители отвечают за ребенка. Это все-таки... Да,
и за чистоту в комнате тоже родители отвечают?
Это зависит от того, как ты относишься к комнате. Ну, в смысле, это и комната, это не комната. У меня есть подруга, которая занималась недвижимостью для детей, она это называла. Она делала очень красивые такие домики.
Так.
Кроватки.
А, знаю,
в форме,
ты мне показывал.
Да, кроватки в форме архетипических домиков, избушек. И она при продаже, они довольно дорогие были, подписывала с ребенком контракт, что вот это твоя первая движимость, а она стоит в квартире родителей, но это твоя кровать. И родители тоже подписывали договор, что вот это его, если он там, то ты его не трогай, то это его safe space, да, безопасное пространство, где он может впервые, может быть, отдохнуть от родителей, от их надзора. Тем самым она как бы продавала идею того, что он тоже человек. Человек с границами, человек с обязанностями, это его квартира, в смысле, это его домик. И дальше интересно, как отзывы клиентов, она очень долго вела всех этих клиентов, дети вырастали в ее кроватках, и родители прям поражались, когда ребенок подписывал этот контракт, что ребенок начинал по-другому относиться, что это мое, вот сюда нельзя, я здесь сам уберу, я хочу здесь сам все сделать. У него впервые, он начинает играть в свое. Да, и мне кажется, это очень редкий опыт в нашей стране, где там частная собственность появилась 30 лет назад всего. И мне кажется, это очень важный опыт, когда вот есть, как у маленького принца, вот это моя роза, и я за нее ответственен. Когда тебе говорят, это твоя роза, и ты за нее ответственен, то нафиг мне эта роза? Я пойду лучше погуляю.
Хорошо, мы сейчас уйдем на перерыв, у меня будет вопрос близкий к розе, окей?
Давай.
Пойми себя, если сможешь.
Дорогие мои, мы возвращаемся с вами. Артем Новиченко, Владислав Тимкин. И, Влад, если ты позволишь, я тебя продолжу пытать.
Давай.
Да. Домашний
живот... Как мы переключились с того, что... Давай, мне очень нравится, задавай мне вопросы.
Я зажегся. Смотри, ребенку домашнее животное можно купить?
Вообще постановка вопроса уже...
В 5 лет. Окей, 5 лет ребенку, он говорит, папа, я хочу, я не знаю, что-то там, хомяка.
Слушай, я не знаю, мне это кажется странной историей вообще.
Не-не-не, просто...
Про домашних животных.
Ребенок
даже
говорит, хочу
взрослых.
Хомяка, что ответишь ему?
Нет, наверное...
Почему?
Потому что это большая ответственность. Потому
он говорит,
что...
я буду за ним ухаживать.
Да не будут они за ними ухаживать, они за ними не ухаживают.
То есть...
Если он как... Слушай, это большой вопрос вообще. Чего ребенок просит, когда он просит хомяка? Он как малыш. Он же явно не собаку просит.
Ну хорошо, собаку просит, но я не знаю, что угодно.
Нет, малыш, который в конце.
Ему хочется, чтобы еще было какое-то живое существо.
Ну что это такое?
Я не знаю, что это такое, я не могу тебе ответить. Но ребенку хочется собаку.
Мне кажется, ребенок притащит сам этого кота, собаку, свинку, украдет или там найдет.
Не притащит.
Не притащит?
Нет.
Ну, значит, не притащит.
Какой-то притащит, какой-то не притащит. То есть ты откажешь ему просто в собаке?
Ну, сейчас, да.
А до какого? В смысле, сейчас в своем
сейчас
возрасте?
Сейчас в своем возрасте, да. Сейчас, как я это понимаю.
Понял. Ага. А если он, например, хочет, чтобы ему шоколадку купили, ты ему купишь шоколадку?
Ну, это зависит.
Мне просто сколько шоколадок? Мне просто очень интересно. Ты просто сейчас говоришь о свободе детей, да? Ну, как бы о том, что твоя комната, что хочешь, то там так и делай, да?
Угу.
Вот.
Если это его комната. Если там уже двое детей, то это их комната.
Если
двоех,
это его
они как-то
комната,
должны договариваться.
Да, да. Вот. Что хочешь, там разбрасывай, вообще твори там что угодно, правильно? Вот.
Ну, или какие-то правила дома установить.
Равные для всех.
Ну, да.
Ага. А, и тогда возникает вопрос. Родительские ограничения, они существуют для ребенка?
Да, конечно. Они существуют.
Но не более, в рамках его
более
комнаты.
Более того, они очень важны. Это как определишь? Это может быть его кровать, это может быть его комната, это может быть его там, дневник, например. Что, ну, или там.
Ладно, а зубы чистить ребенок должен? Последний вопрос. Все. Просто ребенок должен чистить зубы? Это его зубы.
Ребенок должен делать то, что ты говоришь ему, что он должен делать.
Так, да, давай продолжим. Значит, я ему говорю, ты должен убирать комнату.
Если так, то окей. Если он принимает эти правила, то да.
Ну, то есть... как он в 5 лет может их не принять? Вот в чем дело. Он примет любые правила, которые я
да,
веду.
Да, конечно.
Вот.
Да. Я просто говорю, что в этой ситуации можно играть, танцевать, конфигурировать как-то. Например, у него появится что-то свое. Как, например, ну, дети разные бывают. Бывает, что вот это моя тарелка и это моя кружка. Вы их не трогайте, я ем только из них, и я сам их буду мыть. И дети есть такие, они сами моют. Они говорят, вот если кто-то возьмет его вилку, он визжать начнет. Это моя вилка, она зелененькая. И, ну, у меня были такие случаи, да.
А если ребенок не хочет чистить зубы, говорит, мои зубы?
Ну, у них редко такой появляется идея, если они где-то не посмотрят.
Просто интересно.
Почему чистить зубы вообще? Конечно, надо чистить зубы, там, мыть ноги, спать.
Но в комнате можно не убираться.
Конечно, это разные вещи.
Объясни мне, почему мыть ноги надо, а в комнате не
потому
можно
что, мне
убираться?
Кажется, комната – это, если мы не говорим про там, гигиену, типа пылесосить, типа...
А как ты будешь пылесосить, если там игрушки разбросаны?
Сам все в сторону сгребешь, пропылесосишь и обратно вернешь на места. Как делает домработница? Вот мне кажется, домработница – это очень хороший показатель границ.
По-моему, это очень плохой для ребенка показатель границ, если, например, тебе 16 лет, а у тебя в комнате домработница убирается. Взрослый почему? Ребенок, убирай сам. Если это твоя комната, убирай сам. Почему домработница должна убирать? Если твоя комната, по твоей логике-то. Я же оплачиваю домработницу.
Нет, если так, то да. Я пример этот провел про то, что ты доводишь до абсурда, как будто ту ситуацию.
Нет.
Смотри, я доведу в другую сторону до
давай.
Абсурда. Я говорю, что как ребенок завязывает шнурки, можно завязывать через петельки, а можно через бантик.
Так, но это будут завязанные шнурки.
Да, это будут завязанные шнурки.
Так, согласен.
А можно до ребенка прям докопаться, чтобы он только так завязывал шнурки?
Ну, можно.
Можно? Ну, кажется,
лучше,
абсурдным.
Лучше не надо.
Лучше не надо. Да. Вот у меня эти шнурки, это для меня примерно то же самое, что его комната. Можно, но лучше не надо.
Это разные вещи.
Потому что есть мусор, а есть игрушки. Это разные вещи. В смысле, мусор там гнить может начать. Гигиены нету. А если это там что, Лего он не собрал сегодня вечером, чтобы завтра продолжить играть?
А может быть, все что угодно.
А может быть, все что угодно. Слушай, давай это завяжем с началом. Потому что мы хоть и остаемся в канве, но она очень широкой становится.
Как мы вообще здесь оказались?
К тому, что ты не захотел отвечать на вопрос про права, про то, что, ну, про то, что есть дела, а есть не дела. И мне кажется, что...
Я не захотел отвечать?
Ну, ты как-то не захотел выходить за пределы того, что вот эта пластиковая карточка является чем-то большим, чем... чем-то большим, чем просто дело, которое надо сделать, сдать, получить, и можно водить машину. Я говорю, что это штука, которая всю жизнь в тебе росла. Не было бы в мире машин, ну, это понятно, я слишком беру широко. Ты бы не хотел права.
Это я понимаю, я читал Маклюина, я понимаю, о чем ты говоришь. Но я же говорю о том, что с правами в данной конфигурации жизни проще, чем без прав. Все. Ничего там не росло десятилетиями. Просто ты приходишь, ты сначала думаешь, еще можно без, еще, а теперь уже без нельзя.
Ну, ты можешь себе представить ситуацию, когда ты захвачен такими делами настолько, что у тебя нет времени жить?
Нет.
Почему? Как ты регулируешь этот поток? Потому что, ну, автошкола – это много времени. Это довольно серьезная ответственность. Да, это много времени. Это десятки часов, если не сотни. 2-3 раза в неделю.
Ну, я просто взвешиваю, на самом деле. Действительно это необходимо? Или вот когда я понимаю, что все, уже бедная моя жена...
Ну, а ты чем взвешиваешь? Это вопрос 100 тысяч рублей в месяц.
Я взвешиваю это... усилиями, затраченными моей женой. Я не хочу, на самом деле, чтобы у меня был водитель. Я не хочу еще одного человека, свою семью, чтобы его вызывать, в выходные он отдыхает. Я хочу сам быть хозяином своей тачки. Все. И когда мне будет лет 50, может быть, сейчас я хочу сам войти. Я даже о водителе не думал, то есть в этом ключе я не хочу его. Угу. Просто так.
Ну, или переехать в деревню и вообще никуда никого не надо возить. Все живут там, по интернету занимаются. Это просто разные конфигурации жизни, в которых машина может являться необходимым элементом, а может не являться.
Ну хорошо, ты, например, учишься на гештальт-терапевта. Ага. Зачем?
Мне нравится. Мне показалось это важным для
именно
меня.
Учение.
Обучение. Да, да, именно обучение, ага. Именно в том формате, который...
Ну я же не пробовал учиться водить машину.
Да не, офигенно, я сам вот вожу сколько
ну,
там,
ну вот,
13 лет,
это,
мне
может
нравится.
Может быть, мне будет... Это, я не говорю, что мне это, я это делаю из-под палки, да? Я думаю, если бы мне это не нравилось, я бы отказался.
Дело не про палку, просто вопроса? Чем отличается это дело от... того, что человек хочет себе, не знаю, имплант поставить. Ведь это привлечет больше людей, которые будут мне делать комплименты.
Мне сложно представить с имплантами, правда тебе скажу, да?
Тебя сложно представить с имплантами?
Не, мне сложно представить собственное желание имплантов, да? Ну, например, вот давай так, я лысый, да, например,
волосы.
Да. Да, давай этот пример. Но мне они нафиг не нужны, вот и все. А права
если
нужны?
Жена была недовольна, сказала, слушай, все в тебе нравится мне, но вот давай волосы пересадим.
Вопрос нравится, не нравится, тут спи, моя красавица.
Понимаешь, ну, в смысле, я, например, страдает от того, что ты лысый.
Ну, значит, ты не принимаешь меня таким, какой
ну,
есть.
Ну, да.
Да. А права – это функциональная вещь, разные вещи. То есть, ты понимаешь...
Где граница?
Граница функциональная... – мои ощущения. Да, слушай, граница на самом деле в моем восприятии, восприятии моей семьи. Если моей семье плохо от чего-то конкретно, от того, что я лысый, им неплохо. Может, если бы были лысые, я бы сейчас говорил о том, вот пересадите, у меня цель, пересадите волосы, понимаешь? Тогда да, об этом говорил. Да. Да, так и есть. Значит, если честно, то все упирается, конечно, в, ну, если совсем банально, в комфортность какую-то, да, отношений между людьми.
То есть я готов... Что мы тогда можем сказать человеку, который... очень хочет, чтобы в семье был мир, комфорт и любовь, mm-hmm. и от которого очень много требует. Прям планов надо очень много сделать, чтобы вот удовлетворить.
Что можем сказать?
Ну да.
Ну, пусть удовлетворяет, если может.
Ну, а если не справляется? Mm-hmm. До нервного срыва работает, бедняга. Деньги все отдает, возит, а она все недовольна.
Слушай, ну ты понимаешь, тут же какая история. Тут все упирается... Ну, ты хороший очень вопрос задал. Тут все упирается в твои отношения с человеком. То есть, когда они равнонаправлены друг в друга, два человека, то тогда то, что ты делаешь для человека, это не жертва. Это не желание... как бы вы оба взращиваете ваши отношения. Я же говорю сейчас про семейные отношения. Mm-hmm. Да? Вот.
А как семейные так? отношения...
А то, что ты описал, это битый не битого везет.
Семейные отношения – это про муж с женой или кто угодно? Родители с детьми?
И про все виды семейных. Я думаю, да. Родители с детьми тоже. То есть то, что ты рассказал про домик, это точно такой же пример. Вот мы тебе купим этот домик, да, и ты будешь понимать, что такое уважать, там,
или
не знаю.
Или не будешь.
Может быть, не будешь, да, но мы создаем тебе такие условия. Поэтому, когда ты нас будешь спрашивать в эту же степь про квартиру...
Слушай, наверное, главный вывод, который я вот сейчас могу сделать промежуточный из нашего разговора, что разница в делах, которые мы начинаем или ведем, или от которых мы устали, она либо в том, хочу я этого или не хочу этого.
Абсолютно, абсолютно. Потому что то, что ты говоришь «хочу» вот с точки зрения желания и удовольствия, это такая сердечная тяга. Понимаешь, да? Ну, ты сердечная тяга. Мне нравится, типа, как сердечное. Да, я хочу, да.
Ты сегодня, когда про глазницы сказал, я подумал, что глаз, а глазница — это то, в чем глаз. И тогда я подумал, что грудная клетка — это сердница.
Сердница.
И ты вот про сердечное,
да,
говоришь.
Вот. А есть желания, они не сердечные и напрямую. Но у меня сердечные отношения, ну, к моей,
например,
жене.
Фитнес-клуб. Может быть,
не знаю,
не сердечным.
Не
типа,
знаю.
Тебе
не
говорят:
знаю,
слушай, сходи, ты вообще толстый.
Ну, это уже что-то, видишь, из чего идет. Когда человек говорит: а тебе, что ты толстый, а мне говорит, что мне, Артем, тяжело.
Ну, мне
это
тяжело,
разные вещи.
Когда ты вот рядом со мной толстый.
Ну,
например.
Влад, ты же,
ну, ты можешь себе представить
разницу,
такое,
да?
Что мужчина предъявляет женщине, что она не в идеальной форме.
Да, могу себе представить.
И она такая: ну, я в зал иду. Я вот устаю на работе и в зал иду. С ребенком, правда, не успеваю там вечером. И устаю, но вот мужу нравлюсь.
Так.
Это как будто свои, не свои желания, да?
Слушай, ну, на самом деле, у меня есть желание научиться водить машину-то. То есть,
да,
это, да, не,
да,
только.
Да, прекрасно. Я вообще к этой теме, я не говорю, что это плохое желание или там что-то.
Эта тема, на самом деле, этот эфир будет очень востребованный, потому что мы о насущных вещах наконец-то заговорили.
24-й год.
Просто знаешь, Влад, на самом деле, я бы мог с тобой сегодня повести разговор в том ключе, с чего он начинался. Что водораздел, все абстрактно, то все. А вот если так по-человечески поговорить...
Если так по-человечески, я это к чему вел? Хотя это про водораздел и абстрактно. Что вещи не начинаются. Вот я о чем говорю. Они всегда тянутся. И если ты не знаешь, откуда они тянутся...
А что мне это добавляет к тому, делаю я дело или не делаю, вот это осознание, которое ты сейчас озвучиваешь?
Того, что ничего нельзя сделать, соответственно, не надо расстраиваться.
То, ну подожди, расстраиваться, не расстраиваться, другой
то, что
разговор.
Получил права, ничего не изменит
ничего
в твоей жизни.
Ничего не изменит.
В плане того, что она продлится, продолжится.
Да, а если я не получу права...
Ничего не изменится,
то
продолжится.
Мне будет дальше тяжело.
Да,
все,
да,
да, все,
да,
продолжится, я согласен.
Ей будет тяжело до тех пор, пока она в такой конфигурации выбирает жить.
Да, да, так и есть.
Отберут у нее права завтра и изменится конфигурация тут,
согласен,
же.
Согласен.
У тебя прав не появится и у нее не будет.
Да, да.
Но вы как-то сразу выплывете.
Будет тяжелее.
Или легче. От каких-то вещей мы отказываемся, если, слушай, ну не можем далеко ездить.
Согласен, согласен.
В Долгопрудный на какие-нибудь заочные курсы. Не буду ездить. И тут же становится легче. Это знаешь, как мы переехали с женой в Москву, потому что она года два, наверное, очень хотела, очень просила: давай переедем, потому что вот пять раз в неделю по,
да,
2-3 часа в одну сторону, то есть вот она реально...
Легче стало?
Легче стало гораздо, но она вообще перестала ездить куда-либо. В том смысле, что вот она ездила из Жуковского в Москву по там 10-20 часов в неделю, в пробках стояла, ее это очень раздражало. Мы переехали в Москву, и у нее пропали заказы, на которые надо ездить. Почти все онлайн, пандемия, там что-то.
И как ты это объясняешь?
Как я это объясняю, что дело вообще не в пробках. Потому что, когда ей сейчас надо куда-то...
Подожди, история про что? Про то, что она должна была стоять в пробках?
Нет.
Если она от них отказалась, то исчезли сами пробки? Я не понимаю. В чем? Это же какая-то сильная история.
История про то, что вот мы живем в Москве, и машина у нас стоит в основном.
Почему так произошло? Не, я не про объективные, я, то есть, метафизически. Были дела в Москве, в Москву приехали, дела там исчезли, грубо говоря. Ты,
да,
же это описываешь.
Да,
да. Что так произошло?
Потому что я думаю, что раздражают нас не те вещи, ну, не пробки нас раздражают.
А, то есть просто не... раздражение на что-то другое принеслось?
Нет. Любое раздражение, которое, ну, например, какой-нибудь дурацкий сосед или коллега, да, я вот на него раздражаюсь, а он вдруг пропадает... И мне как-то не по себе.
Я не знаю, Влад, на самом деле, с точки зрения вот ощущения, все правильно так, но на деле не так. Потому что, например, мне некомфортно работать с определенным звукорежиссером.
Угу.
И когда этого звукорежиссера нет, мне хорошо. А угу, когда он есть, мне некомфортно. И я не чувствую в нем необходимость, нехватку. Я его не знал, он появился, мне это не нравится.
Угу.
Его удалили от меня, и мне хорошо. Все. То есть где здесь что, куда переносится? Это не обязательно так. Понимаешь?
Ну, это же какая-то часть меня так реагирует. Соответственно, с удалением этого звукорежиссера удаляется и часть меня. Возможно, важная, раз я только с ней могу это испытать.
Слушай, ну и хорошо.
Просто мы говорим, что тогда приятно – это хорошо, а неприятно – это плохо, мы говорим.
Да, да, так и говорим.
Ну, в общем,
я сегодня роль такую выбрал,
вот,
Влад.
Вот мы и кондиционируем реальность бесконечно.
Что?
Ну, то есть кондиционируем реальность бесконечно.
Да, кондиционируем. Но я просто вижу, что мне лучше – когда этого человека в поле зрения нет. И я не вижу никакой нехватки обратной стороны медали, что это чем-то компенсируется.
Короче, лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным.
Да.
Сложно поспорить, на самом деле. И мы сегодня обсуждаем, получается, мы обычно обсуждаем индийских аскетов, о том, что они как будто что-то могут понимать
вот они могут,
о реальности.
Да,
да. А сегодня берем другую сторону, наследников, да?
Да, вот это. Крутите, братья.
И тоже вроде неплохо, да?
Да.
И хочется как-то попробовать их поженить.
Ну, это Юнг пытался
попробовать. Мы прервемся на новости и вернемся.
Себя, если сможешь.
Мы вернулись. Да, Влад?
Да.
Что-то ты себе записал?
Нет. Я записал себе в прошлом часе, а сейчас я вот смотрю на то, что записал. И мы просто остаемся в такой точке интересной с тобой. Вот в прошлом.
Весьма насущной, на самом деле.
Не просто насущной, а она такая, какая-то вот мерцающая. С одной стороны, то, что ты говоришь, да, ту позицию, которую ты сегодня занял, что все в порядке, и с ней сложно не согласиться. Ну, вообще все в порядке. Видишь беспорядок, убери. Надо разгрузить жену, получи права, будешь разгружать
да?
ее.
Да, да, если хочешь.
Если хочешь, да, да. Если хочешь, и можешь.
Да.
Но я с этой позиции полностью согласен. Вообще, вот что мир есть, в нем есть что делать, да. Занимайся.
Но ты говоришь о том, что такое мышление может привести к...
Не-не-не, мне ничего
нет.
В этом вообще...
Развращение, развратить человека...
Прекрасное наивное мышление. Наивное в хорошем смысле
так.
слова. Вопрос в том, что...
Честно говоря, звучит не очень приятно, наивное мышление.
Почему? Слушай, я посмотрел интервью с Евой Меркачевой, которая вот про тюрьмы пишет хорошие книги, журналист, общественный деятель, вот защищает сидельцев. И вот она чудесная, наивная женщина вот в хорошем смысле. В смысле, она видит проблемы, она пытается решать. Ей задают вопрос интервьюера, как же система, там вот это вот все. Вы же понимаете, что сама система там тюрьма бесчеловечна. Она говорит, ну, какая есть, давайте делать, что можем. И это звучит цинично. Хотя это очень наивно. И это парадокс такой, мне кажется, современного мира. Так и здесь, когда мы говорим...
Вот... Она же делает то, что не может не делать. То есть тут,
что у меня к ней вообще вопросов нет.
Да,
у меня к ней вопросов нет.
Но...
Ну,
а что ты спросишь?
Это знаешь, как часто интервьюеры какие-то, они такие, вот смотрите, вот человек там, ты ему поможешь? Ты говоришь, ну, помогу, конечно. Он говорит, а это плохой человек.
Да.
И что, ты поддерживаешь плохую систему?
Да.
Тем самым он такой, ну, я не знаю. Ну, то есть вот это вот доведение до абстракции.
Я вчера с человеком разговаривал, он говорил, конечно, Достоевский ничего, но я считаю, что на каждой книге нужен дисклеймер. Юдофоб.
Во-во-во, вот такие вещи. Или, например, ты сегодня душ принимал?
Так.
Принимал. А ты знаешь, что в мире кризис с водой?
Да.
И вот это вот меня всегда раздражало. Когда я поел, говорят, а там в Африке дети голодают.
А ты к чему ведешь?
К тому, что вот такая позиция, видишь, мусор убери, ничего как будто не раскрывает в отношении, хотя она, повторюсь, очень мне симпатична и приятна, ничего не раскрывает для человека, который... составляет списки. У нас же какой сегодня? Вот какая тема эфира? Как начинать? Наступает Новый год, кто-то что-то запланировал, кто-то вот доел салаты и вышел на работу и такой, ну, блин, Новый год, может, что-нибудь сделать.
Угу.
И мы такие, да, все нормально, делайте то, что должно, и будь что будет.
Будь что будет.
Да, и в принципе...
Мы так звучим с тобой.
Ну, в принципе, да.
Ага.
Да. Ну, то есть...
А тебе отвечают, а зачем тогда жить? Или что отвечать?
А мне так могут ответить?
Могут.
Да? Вот, например, а зачем тогда жить? Да? А я кто тогда без планов вообще?
Да.
Да? И вот это, мне кажется, важно.
А как же ощущение новизны, которое мне нужно?
Например,
тебе?
Да.
Ну, мне, например, нужно ощущение новизны в жизни. Я постоянно что-то новое ищу и пробую. То есть мне вот... я честно про себя говорю.
Ну, новизна какая? Не... Какого
я
рода?
Я хочу какое-то новое дело. Я по-новому хочу что-то реализовать. Какой-то,
ну,
какой-то
смотри,
эксперимент
есть,
провести.
Когда мы ходим и такие, так, здесь мы были, сюда мы не пойдем, потому что мы здесь были. Пойдем в новый. Знаешь, квест новый открылся, пойдем в новый
Нет,
квест.
Нет, новизны именно отношения с миром, я бы так назвал. Мне хочется новых видов отношений с миром. Мне хочется по-новому, не знаю, что-то новое написать. написать, хоть новую работу, в чем-то себя новым попробовать. Это знакомство, может быть, даже с самим
это
собой.
Это про что? Про скуку?
Знакомство с самим собой. Скуки. Это скорее про исследование. Скуки здесь нет. То есть я не скучаю на работе на маяке, хотя я уже 3 года работаю. Не, я не соскучился, мне нравится. Но мне интересно что-то, а вот новые люди, новый я какой-то. Не то, что новый, а вот во мне что-то, что вот было бы интересно кино снять. А как это там, да? А если комикс сделать, да? А если там, я не знаю, оперу написать? Ну, ты понял. И это и есть, это знакомство со мной, с самим. Оно очень простое в этом смысле, да, познакомиться. Кто-то это снижает до уровня просто получу новые нейронные связи. Но, по сути, это то же самое. Да, мне интересно вот это. При этом мне нравится одно и то же делать долго, да.
Тогда вопрос. Ты все здорово описываешь. Как я... тоже, как ты, вслед за тобой откликающийся на то, что да, новое получать классно, нейронные связи, я хочу там изучать, столько лекций классных выходит. Как в этой же точке я могу попасть в дикий невроз? А я вижу людей, которые в диком неврозе от того, что они не успевают
что-то. Потому что человек делает не свое. И нет, и для себя. Надо делать для мира. Когда ты направлен в мир, думаешь, как бы по-новому этому миру что-то отдать, как бы ему помочь, как понять, где мне лучше всего, где я себя лучше всего, какой деятельности, слово дело тут ощущаю, какое деяние совершаю, что мне хорошо от этого, это для мира. И тогда
мне
не
кажется,
будет никаких
слова
неврозов.
Здесь путают, потому что вот это лучше всего звучит так, как будто есть какое-то то самое место, которое
есть
надо занять.
Есть какой-то узор, да, может быть, даже
кажется,
это место.
А мне кажется, нет того самого места.
Ну, может быть, не есть. Место, но это какой-то... Это узор, в который ты себя поместил, понимаешь?
Сейчас
я вчера с калмыком разговаривал.
С калмыком?
Да.
Так, и что?
Вчера разговаривал с калмыком. Он 26 лет ему, 24, 25 лет, 25 ему. Он, значит, занимается медициной, страхованием медицины. Это как-то так называется, да?
И... медицинскими страховками?
Да, видимо, да, да. Он сказал, что медицина, страхование.
Угу. Два слова.
Да.
Калмык, медицина, страхование.
Я говорю, ну и как, вообще не мое, типа, все, все. Но я уже 3 месяца музыку начал делать, типа, делаю музыку. Я говорю, а что медицина? Типа, медицина меня опустошает, вообще не то. Вот, то есть, понимаешь, есть узор, называется страхование медицины, да? Там, не знаю, мою маму возьми, она занималась страхованием, ей офигительно было, вот, она ей нравилась эта работа. А вот этому калмыку, это вообще не его узор, а он в нем находится. Его узор отчасти – это создавать музыку. Угу. И это его место. Место не в том смысле, вот, кабинет и должность, а место в этом ковре.
Угу. Я почему сказал, что место может нас путать, потому что мы в поисках его, знаешь, как с человеком. Слушай, ну мне вот с этим человеком не очень комфортно, значит, не мой человек. Угу. Где граница между тем, что, ну, родной, тебе не очень комфортно, ну, подвинься.
Угу.
Как понять, что это мое, не мое?
Сердце подсказывает. Это сложный вопрос, в чем дело, потому что это длинный, долгий путь.
Сегодня конечно,
я со школьниками
первый
об этом,
эфир в году.
Я со школьниками об этом говорил как раз сегодня, о том, что... А как расслышать сердце? А как его расслышать?
Как на первой или на 10-й тренировке понять, что это твой вид спорта? А если мне не нравится? Если тяжело вначале, а это мое? Как вот?
Ну, значит... Хороший вопрос. Можешь, делай, не можешь, не делай. Готов биться за что-то, бейся. Не готов, не бейся. Убейся. Мне кажется, это отношение личное человека с самим собой. И, в принципе, нам до этого нет никакого дела. Если это близкий человек, мы можем ему посочувствовать и посопереживать, что он страдает не на своей работе, не тем спортом занимается и так далее, и так далее. Сломал руку и пришлось бросить, например. Угу. Можем, но мы никак... Это его отношение с миром. И мы тут ничего не сделаем. Можем помочь, подсобить, поддержать, больше ничего. Так что тут как бы и говорить-то как бы не о чем.
Хорошо, другой вопрос. Планы счастливого и несчастного человека внешне как-то можно различить?
Нет.
Нет?
Думаю, нет. Можно различить его суетность, его состояние в этих планах. Тогда будет видно.
Угу. То есть, если план мне подходит, то, по идее, я должен быть в нем радостный и воодушевленный.
Вот радостный не уверен, потому что это уже...
Ну, спокойный, хорошо.
И не уверен, что спокойный, потому что это от темперамента зависит и так далее, и так далее. Но то, что это меня наполняет энергетически, точно. Я думаю, что вообще ключ в энергетических фигурах. Мало об этом понимаю. Но мне кажется, что вот это важная самая вещь. Энергетический обмен.
То есть начало мое... Там, куда лежит моя энергия.
Да, и получается, с фитнесом такой же будет ответ. Почему я хочу фитнес? Чтобы быть красивым, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Зачем? Угу. Потому что это мне даст доступ к какому-то энергетическому узлу, мне важному. Это может быть денежный
узел.
Я бы
даже сказал, не зачем. Вообще вопрос «зачем» здесь не подходит.
Ну, люди же так мыслят. Целеполагание через фитнес. Что, извините?
Извините, нам надо на рекламу идти. Вот что, извините.
Себя, если сможешь.
Как это не удивительно, Влад? Мне кажется, мы все-таки к чему-то пришли. Мне так кажется.
К чему? К
энергии? Мне кажется, что да, дела мы начинаем. То есть все зачем-то прячется. И ты об этом не раз сегодня упоминал, когда я к чему-то через что-то иду. И мы говорили про любовь, помнишь, что сказала? Но я думаю, что мы хотим взаимоотношений с миром разных энергетических. Деньги тоже способ взаимоотношений.
Я здесь могу только сослаться, или хочу сослаться сейчас на Франсуа Жульена, французского синолога, его замечательный трактат об эффективности, в котором он разбирает с точки зрения европейского мыслителя Дао Дэ Цзин и прочие китайские древние тексты, где сравнивается человек с водой. И вообще весь мир сравнивается с водой. Он говорит, что надо течь вниз. Вода не может течь вверх, да? И это банальность, с одной стороны. А с другой стороны, мы очень часто, особенно на Западе, пытаемся карабкаться туда, куда нам не надо. При этом течь, как вода, не значит быть абсолютно расслабленным, хотя эта идея мне симпатична. Она значит вот ровно то, что ты сказал. Идти вслед за энергией. Как вот там электроны бегут, электричество, значит, вот по проводу перетекает, так и человек, двигаясь в своих тоннелях по своим потокам, да, вот всегда быть в своей водной горке. И тогда от тебя ничего не потребуется, но ты очень много преодолеешь, получишь удовольствие, очень быстро попадешь туда, куда тебе на самом деле надо. Но надо не в смысле, куда ты запланировал, а куда тебе надо на самом деле. Сопоставляя эту идею с узорами, это очень интересно, откуда... Ты вот сказал про этого парня, который занимается страховками. Как понять снова, мой это узор или нет? Сколько мне надо на этой работе вытерпеть, чтобы больше никогда там не оказаться, например?
Я не знаю, мне достаточно одного дня.
Ну, вот тебе да, ты, может, я как Марко Паллис в этом смысле. Кому-то нужно 10 лет, без шуток. Вот как в фильме «Остров».
Кому-то надо несколько жизней.
Кому-то надо несколько жизней.
Тут уже как есть, так есть. На самом деле, я думаю, что люди очень хорошо понимают, как они себе лгут. И в этом смысле у большинства людей, я не скажу, что у всех, но я вижу людей, у большинства людей с этим все в порядке. Ты понимаешь, что это не то, это неприятно, это опустошает. Все знают. Потом говорят, что вот так получилось. Так что... И, конечно, есть такие люди,
которые... В этом смысле мир в порядке.
А?
В этом смысле мир в порядке, как и во многих других. Я в порядке, ты в порядке, мир в порядке.
Мир в порядке.
А?
Мир в порядке, мир в порядке, мир в порядочке моей.
Хотя с этим не нравится часто соглашаться людям. С тем, что мир в порядке. И тем, что у них все в порядке. Они говорят, ну как же, ну как же. И ладно про внешнее, но они и про внутреннее начнут тебе говорить. Ну как же, я же вот... Они живут, она живут, он живут. И все животы, получается.
Все животы?
Да. И возврат, получается, мне, самому себе, ответственности за свой план, например. Это я написал этот план.
Слушай, ты знаешь...
Я могу его поправить,
если что. Я все думаю про воду.
Давай.
То, что ты рассказал. Ведь иногда вода течет вверх.
Вода всегда течет туда, куда может течь.
Да. Всегда ли в воде легко течь?
Я думаю, вода об этом не задумывается.
Ну,
я думаю, вода всегда знает, куда течь. У воды никогда не бывает выбора.
Ты читал рассказ Чехова о любви?
Так и называется?
Да.
Сейчас не вспомню. Нет, наверное.
Я буду благодарен, если ты прочтешь, мне очень интересно, что ты скажешь.
Угу.
И нашим радиослушателям тоже.
Он большой?
Не-не-не, 4 или 5 страниц.
Можем ему посвятить следующий
наш эфир. Я делал эфир.
А, ты делал эфир?
Давным-давно.
Ага.
Да. Но мне очень интересно. Мне очень интересно, что ты скажешь. Честно говоря, очень интересно. В связи с этим этого разговора. Потому что у меня и к воде есть вопрос.
Ну, кто ж спорит?
А к чему у тебя нет вопросов?
К чему у тебя нет вопросов, кстати? Ты же не водный знак.
У меня к Путину нет вопросов. Только на Горжуне.
Не, а к чему у тебя...
К чему у меня нет вопросов?
Из каких элементов, к чему у тебя нет вопросов? Есть земля, огонь, воздух и вода.
Так, к воде вопросы есть.
У тебя есть. У меня нет вопросов к воде.
У меня есть вопросы к огню.
Есть вопросы.
Есть вопросы к огню. По поводу земли. Очень интересно, об этом я никогда не думал. Я думаю, что к небу вопросов у меня нет.
Ну, поэтому мы и работаем с тобой.
К небу вопросов нет. С землей, ну так, я бы задержал в комнате землю, в комнате допроса, просто подержал бы, вдруг возникнут вопросики. Да, наверное, так. Вот, потому что земля, вода между ними, огонь, вода между ними, земля где-то там. То есть она где-то там, понимаешь? Огонь горит на земле, вода под землей, земля. Надо нам какую-то передачу.
Земля в иллюминаторе.
Небу вопросов у меня нет, с ним все в полном порядке.
Спасибо.
А ты небесный?
Да, конечно. А что ты мне про Чехова тогда спрашиваешь?
Святый, святый, святый.
Надо, наверное, сказать в конце передачи, что это записной эфир.
Ну что, я не знаю, Влад, мы дошли до какой-то точки?
До точки запятой, все как мы любим.
Хорошо. Мне кажется, это интересное начало 24-го года.
С вами... Мне очень нравится, как вообще 24-й год пишется. В смысле, там какие-то очень четкие.
Да, да, да.
Хочется делить, складывать.
Все, что хочешь, дед, все, что хочешь. И чемпионат мира будет, да?
Чемпионат Европы.
Европа, чемпионат Европы.
Очень хорошо.
Все, с вами был Артем Новиченков, Владислав Тимкин. До новых встреч.
До свидания.
Если сможешь. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.